Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная программа, очередная тема, и я рад представить своего гостя. Это хорошо вам уже, наверное, известно, потому что не первый раз на нашей программе. Юлия Кантер, ведущий научный сотрудник музея «Эрмитаж». Это как бы такая должность, да? А вообще, можно сказать, историк. И вот в круге интересов Юлии Кантер очень много тем. Мы как-то привыкли так, что мы с Юлей обычно говорим о культурных ценностях, о реституции. Сегодня у нас такая немножко, сегодня мы переходим в другую тему, которой занимается Юля. Это Прибалтика, правильно?
Абсолютно правильно. Это все в русле все тех же тем, которые обычно фигурируют в программе «Цена Победы».
Да. Ну и Прибалтика, да. И сегодня мы делаем очередной такой, если хотите, временной шаг назад. Нашим постоянным слушателям и зрителям хорошо известно, что обычно мы так пытаемся идти по хронологии. Но если у нас есть темы, требующие повтора или возврата, мы это делаем, не сомневаясь. И сегодня мы возвращаемся фактически в начало, даже, я бы сказал, Второй мировой войны, да, 39-й, 40-й, 41-й год, и попробуем еще раз обратиться вот к проблемам, которые тогда возникли, и, как выясняется, в общем-то, до сих пор не разрешены, к проблемам, возникшим в Прибалтике в связи с известным пактом Молотова-Риббентропа, в связи с дальнейшей оккупацией, в общем, как это все было. Вот об этом мы сегодня с Юлией Кантер и будем говорить. Юль, может, первый вопрос такой. Ну, о том, что события, последовавшие за подписанием пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике, до сих пор воспринимаются болезненно, я имею в виду оккупация или аннексия по-разному.
И не только в Прибалтике, в России,
да,
тоже.
Разные термины применяют по отношению к тому, что произошло с Советским Союзом трех прибалтийских государств. Это понятно. А можно ли сказать, вот ваша оценка историка, что обе оккупации, если хотите, если уж мы пока на этом слове остановимся, да, что обе оккупации в Прибалтике до сих пор и тогда, и до сих пор воспринимают, ну, как паритетно, что ли, одинаково, или все-таки как-то не цинично, наверное, звучит, но одной оккупации дается не то чтобы преимущество, но как бы воспринимается менее болезненно, скажем так.
Вы знаете,
я пытался так сложно сформулировать.
Нет, вы очень четко все сформулировали.
Несложную мысль, в
общем-то. Я начну, что называется, от противного, с вашего позволения. Дело в том, что я не стала бы останавливаться на термине оккупация, прежде всего, как историк. Не потому, что я хочу как-то упростить или смягчировать некоторые обстоятельства, связанные с вторым секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, касающихся как раз Прибалтики и того, что Прибалтика отходит в сферу интересов Советского Союза. Но потому что есть ряд юридических обстоятельств, которые, ну вот аннексию, это, возможно, более точный термин, аннексию Прибалтики не вполне позволяют рассматривать как оккупацию. И, в общем, это, так сказать, юридический, исторический, политический такой конгломерат проблем. Ну и, кстати, с точки зрения ряда специалистов, как в политологии, так и юриспруденции в балтийских государствах, они рассматривают две советские оккупации 40-41 года, потом 44-го и до 90-х годов, как вы понимаете. Вот, это тоже отдельный вопрос. Просто таким образом они рассматривают три оккупации, и в современной исторической литературе Литвы, Латвии, Эстонии это трактуется именно так. Две советские, одна немецкая. Ну, что касается ситуации действительно с 40-м годом, без которой трудно анализировать ситуацию 41-го года, лето 41-го года, то в Прибалтике, ну, я бы формулировала это так, естественно, де юре Прибалтика, после того, как мы ввели войска, блокировали с моря балтийские государства, Прибалтика к нам присоединилась, да? Ну, есть открытые уже документы и МИДовские, и наши, и прибалтийские, и американские, говорящие о том, в каких условиях происходило это присоединение, то есть это аннексия. Вот, насколько, то есть прямым текстом тот же Молотов говорил вызванным представителям прибалтийских государств: не заставляйте нас применять силы. Оружие и силы, согласитесь сами, я почти цитирую, потому что содержание действительно переговоров было именно таким.
Добровольно принудительно.
Добровольно просто принудительно, конечно. Другой вопрос. Это очень любопытная вещь. Понимаете, оккупация подразумевает лишение независимости, установление нового государственного строя, государственного режима, уничтожение, соответственно, государственных институтов и не предоставление, вот это важная вещь, и не предоставление населению оккупированной территории равных
прав
со страной оккупантом. Так вот, как раз это и достаточно важное обстоятельство здесь не работает, потому что в Прибалтике люди получили советские паспорта, они стали гражданами многонациональной семьи республик Советского Союза, и де юре, и де факто стали равноправными гражданами. Напомню, что даже в ситуации с гитлеровской Германией, которая аннексировала Австрию, произведя аншлюз, ну, понятно, известная история, австрийцы, за исключением лиц немецкой национальности, то есть арийцев, не стали гражданами Третьего Рейха, они стали его подданными. Только немцы получили право гражданства. Так что в этом смысле говорить об оккупации, подчеркиваю, в этом смысле говорить об оккупации все-таки не приходится. Другой вопрос.
Это, если хотите, эта игра немножко такая, это формально, я понимаю, что, наверное, формально.
Нет, это фактически.
Это имеет значение, как назвать это, да, но мы же, но содержательно мы понимаем, о чем идет речь.
Содержательно мы,
да?
Действительно понимаем, о чем идет речь. Это идет, да, ну, как минимум об аннексии, лишении государственности. Вот. И это обусловило ситуацию.
Лишение самостоятельности, я бы сказал.
Да. Просто лишение независимости и государственности, естественно. Да. Измена государственного строя автоматически. Да, потому что вошли в состав Советского Союза. Так вот, дело в том, что в странах Балтии была очень непростая ситуация на 1939 и 1940 год. Помимо пакта Молотова-Риббентропа, там существовали вполне авторитарные режимы, авторитарные диктатуры, так называемые, да, или там, президентские диктатуры кое-где. Например, там, на протяжении большого времени не была принята конституция, не собиралась Государственная Дума в Эстонии достаточно долго. Где-то периодами был режим почти военного положения. Почти. Да? Это никак не оправдывает и не смягчает ситуацию со стороны подписантов пакта. Да? Но тем не менее. И в принципе, я абсолютно убеждена в том, что, возможно, учитывая еще достаточно сложные отношения балтийских государств после распада Российской империи, сложные отношения с Германией. Вы помните, что была германская оккупация и борьба прибалтийских народов против так называемых остзейских баронов, остзейских немцев. Так что ситуация была очень непростой. Если бы Советский Союз не начал экстраполировать свою политику, тоталитарную политику на балтийские государства, ситуация 1941 года могла быть гораздо мягче. Но в июне 41 года, 14, 15, 16, 17 июня, произведены массовые депортации во всех республиках. Вы представляете себе, что такое для той же Эстонии, когда репрессиям одновременно и высылкой подвергаются около 10 тысяч человек единовременно для крошечной страны, ну и так далее, и так далее. То есть в общей сложности вот в этот короткий период было репрессировано, ну, выслано, посажено и так далее. В общей сложности в трех этих республиках новых около 40 тысяч человек. И это сразу предопределило ситуацию после 22 июня.
Да, но это июнь 41 года.
Да.
То есть за неделю фактически до...
Да, за 5 дней.
За 5
17
дней,
по 22. Да.
До начала, так сказать, Великой Отечественной войны. В связи с этим вопрос, была ли эта высылка связана с предстоящим нападением на Германию, на Советский Союз? Может быть, уже советское руководство что-то знало и считало, что и высылало, может быть, тех, кого она подозревала, что она может стать пятой колонной?
Вот это очень важная тема. Спасибо за вопрос, потому что это меня очень интересовало, когда я работала в архивах Литвы, Эстонии и наших, российских архивах, конечно. Видите ли, в чем дело? Вот насчет пятой колонны – это очень важная, так сказать, дефиниция. Принято считать в определенных кругах, в том числе в официальных исторических, что, подписывая пакт Молотова-Риббентропа и, как это принято говорить, отодвигая границу на Запад, Советский Союз таким образом обезопасил себя вот на полтора года. Угу. Вот. Но он не отодвинул границу на Запад, он придвинул ее вплотную к границе с Германией. Как вы понимаете, да, после раздела Польши. Ну, так что насчет небезопасности это очень большой вопрос. И, опять же, насильственно лишив государственности три страны, он автоматически создавал себе пятую колонну. Тем более проводя еще такие репрессии. Что касается политики репрессивной, это обычная политика сталинского государства. Репрессированы были, ну, говорю по документам, представители буржуазии, представители контрреволюционных организаций. Какие контрреволюционные организации по отношению к Советскому Союзу? И это были другие государства до того, как мы вошли в Прибалтику. Да? Белогвардейские. Очень много, кстати, не следует думать, что это были чистки по этническому принципу. Нет. Например, в Эстонии, где 40% русского населения, как было, так и осталось. Да? В Литве меньше. В Латвии примерно 30%. Столько, да. Столько же, 30-35%. Да. Там было очень много действительно эмигрантов из России. Ну, в том числе интеллигенции, да, например, Игорь Северянин уехал и похоронен в Таллине, и много кто еще. Это люди, которые сразу стали политически, так сказать, неугодными. Очень много тех, кто был, ну, традиция, опять же, да, по доносу, в связи с конфискацией там, предприятий и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле это была, ну, конечно, я объясняла, что это борьба с возможными там вражескими элементами, но это не было в связи с войной, то есть, вернее, с ожиданием вот этой войны. Это просто была такая зачистка новых территорий. Вот. Что, опять же, тоже
связано. То есть это не связано. Это,
можно это не сказать, случайно. Это закономерно. Это закономерно.
Да, да. Но я имею в виду совпадение по срокам с началом нападения.
Да, конечно. Германии, и вот этого как раз не ожидали. На самом деле, что война начнется вот так сразу. И вот. Войну ожидали. Тут, опять же, не стоит считать, что там, Сталин был настолько наивен, потому что все-таки на нем львиная доля принятия, не львиная доля, а все принятия решений, связанные с любыми внешнеполитическими, внутриполитическими решениями, ситуациями. Но понятно, что войну ждали, границу отодвигали, руководствуясь тем, о чем мы только что сказали. Войска вводили, военные базы создавали и так далее. Между прочим, тоже отдельный вопрос, ведь была распущена и переформирована национальная армия в этих трех государств. И часть из них была влита и сформированы советские армейские части, причем, опять же, была проблема. Во-первых, надо было учить русскому языку, а во-вторых, надо было учить марксизму. Они успели за год. Вот. И в-третьих, все-таки Литва, например, это очень католическое государство, верующие, военные были верующими людьми, а тут это было категорически запрещено. И, в общем, с этим тоже мне приходилось читать документы советские, российские, которые были связаны вот еще и с этими проблемами.
Я сейчас попробую выступить в роли адвоката дьявола. Хорошо, но я думаю, что... Легко предположить, что после событий 40-го года настроения в прибалтийских государствах были не просоветские. Да, там, наверное, достаточно недовольства было. Да. Я имею в виду вот эти вот те репрессии, которые, так сказать, были применены Сталиным. Может, они были вызваны тем, что там действительно вот эти вот антисоветские настроения, антимосковские настроения были.
Ну,
во-первых, они были сильны, но это, ну, настроение настроениями. Было ли какое-то антисоветское подполье, было ли какое-то сопротивление?
Нет, в это время, во-первых, еще его не было, оно и не успело. Было действительно недовольство. И об этом есть документы, в том числе, так сказать, ну, партийных организаций. Мне приходилось читать там в Эстонии сообщения Тартусского обкома партии, Таллинского обкома партии, ну и так далее. Ну, недовольство так где-то на предприятиях. Но это неудовольствие, во-первых, не носило такого, ну, агрессивно такого военизированного, что ли, характера. Во-вторых, ему и неоткуда там было особо появиться. И надо сказать, что общество было еще и расколото. Все равно эти три страны балансировали между Германией и Советским Союзом. Это было ясно. Страх перед там, большевиками, да, и сталинским Советским Союзом был велик. Но, опять же, если бы, я убеждена в этом, не началась советизация по-сталински, то все было бы не так опасно. И опять же, в списках репрессированных по национальному классовому, что для нас особенно важно, да, классовому составу, самые разные люди, представители самых разных возрастов и так далее. Причем, естественно, репрессировались, ну, как это и положено было у Сталина, семьи. Вот, то есть это такая действительно была зачистка. Да, Советский Союз понимал, что особого одобрения и симпатии ожидать не приходится. Поэтому те, кто мог быть заподозрен в чем-нибудь, лучше было бы выслать. Но только вот это еще совпало вот с трагедией 22 июня. Что, опять же, понимаете, ведь 22 июня и дальше в хаосе отступления нашего известно, что это есть, так сказать, и в личных воспоминаниях многих. Нашим бойцам стреляли в спину. Стреляли еще не немцы. А стреляли из хуторов, у кого было оружие, отовсюду. То есть иногда в уже оставленные территории немцы входили в пустые, то есть где их радостно встречало население. Кстати, ну такая ситуация была и не только, и в России. Только, кстати, в части регионов России, в том числе в Ленинградской области даже, там, вот после коллективизации и после там, колхозной жизни, немцев первое время встречали хлебом с солью. Это тоже надо как бы признавать.
Это было, кстати, и в Западной Белоруссии, и в Западной Украине.
Конечно.
То же самое.
Конечно.
Да, с приходом немцев какие-то были надежды на изменения, вот это, на то, что ликвидируют колхозы, и особенно в сельской местности.
Для меня принципиально, из-за чего, собственно, я и занимаюсь этой темой, чтобы прояснить ситуацию, избавив ее во многом, ну, хотя бы для себя, от разных идеологем, все, что мы сейчас говорим, никак не оправдывает то, что происходило потом. То есть борьба на стороне одних оккупантов с теми даже, кого вы считаете другими оккупантами, никогда не приводит к борьбе за независимость. Это немножко другая история. И в этом смысле вот те подачи, в том числе политические, у историков они гораздо меньше, поверьте. Я имею в виду историков стран Балтии. Те подачи о том, что Прибалтика боролась за независимость, воюя в формах вермахта, и не только вермахта, не выдерживают, на мой взгляд, критики. Они боролись, скажем так, против советской власти, но не за независимость. Потому что никакая Германия фашистская не предлагала им ни йоты независимости. И все планы, связанные с порабощением, как это и есть в немецких документах Прибалтики, были сформулированы даже раньше, чем план Барбаросса. Потому что, опять же, именно из-за исторических событий более ранних времен и веков эта территория воспринималась как исконная немецкая территория.
А сами прибалты, так сказать, исходя из расовой теории Гитлера, они куда, в какую категорию попадали?
Они подлежали, как неперспективные народы, я цитирую прямой перевод с немецкого, как неперспективные народы насильственной германизации. Причем в довольно жестком процентном соотношении. Например, самое меньшее количество людей, подлежащих германизации, и, то есть не уничтожению, да, а ассимиляции и растворению, самое меньшее количество было в Литве, потому что больше славянской примеси, естественно, да, Польша, дальше Литва, на втором месте Латвия, за исключением Латгалии, опять же, это те части, где много славянского населения. И самые перспективные из неперспективных, если можно так выразиться, это Эстония. Да. Потому что ближе к финнам. Да. Вот. Но и там, значит, вся эта вот цифирь, с позволения сказать, от 25% до 60%. Всех тех, кто не подлежал германизации, надлежало либо выселить на русский восток, то есть туда же, в Сибирь, либо просто уничтожить, причем путем изолирования от немецкого населения, которое должно было в обязательном порядке, уже были списки так называемых репатриантов или переселенцев на территории, которые должны были заполнить их вот арийской расой. Первыми должны были переехать из Вестфалии и Баварии. Они получали, по планам, они получали прибалтийских рабов, которые должны были уметь ставить свою подпись и читать примитивные приказы, исходящие от немецких господ, в самом буквальном смысле. Какая-то часть должна была отправиться для германизации и ассимиляции в Германию. И, кстати, были попытки увозить детей, выглядевших по-арийски, ну, голубоглазых блондинов, да, в Германию, отлучая их от родителей, с тем, чтобы потом таким образом германизировать. Причем наиболее жесткие специалисты по этому вопросу, а к ним относился уроженец Риги Рейхлейтер Розенберг, он как раз из азейских немцев, потому и был назначен рейхсминистром восточных территорий, того самого Остланда. Вот он как раз был сторонником такой тотальной германизации, то есть чем больше мы уничтожим прибалтийских народов, и тем быстрее мы заселим эти территории, и, соответственно, это еще экономически выгодные территории, это выходы к морю, тем будет лучше. Вот и все. И в этом смысле как раз немцы приходили без всяких иллюзий.
А исходя из этого, режим оккупационный немецкий в Прибалтике, он был мягче или таким же, как на других территориях?
Он был дифференцированнее, я бы сказала. Значит, ну, начнем с того, что прежде всего изначально даже формировать какие-либо национальные структуры армейские Ну, кроме полицейских батальонов, которые там занимались охраной гетто, лагерей для военнопленных, то есть выполняли грязную работу, Гитлер не разрешил. И ни Гитлер, ни Гиммлер. А вот только после Сталинграда, когда стало ясно, чем закончится война, уже совершенно понятно, вот тогда стали формировать разнообразные отряды из прибалтийских, представителей прибалтийских народов для, для военных действий. Должна, опять же, сказать, что планы по мобилизации ни разу не были выполнены в Литве. Вот литовцы принципиально не шли служить под гитлеровскими знаменами и гитлеровскими погонами, даже когда это было разрешено. Да, самозащита, охрана, полицейские формирования, охрана гетто, это все было. И участие в расстрелах, естественно, было. Это все было. А вот воинские формирования, которыми теперь гордится значительная часть Латвии и Эстонии, которые тут перманентно маршируют то в марте, то в мае, при поддержке, так сказать, высоких государственных, да, структур тех стран. Вот они были, Латвия получала благодарности Эстонии за перевыполнение плана по мобилизации. Это одна из составляющих, собственно, оккупационного режима. Сначала нет, потом, когда уже стало у немцев дело плохо, да, можно. Что касается культуры, это тоже к вопросу об оккупации. Огромное количество вещей, ценностей, книг, архивов было вывезено в Германию, в том числе разграблена Тартусская библиотека, Вильнюсский университет, национальные музеи, ну, не говоря уже о еврейском музее, не говоря уже о еврейских ценностях, естественно, это все подлежало уничтожению. Причем Литва очень страдала от этого, больше, чем Латвия и Эстония, потому что каждый срыв мобилизации вызывал следующие репрессивные меры. В Латвии, подчеркну, ситуация была несколько иной, что, опять же, никак не способствовало, не способствовало развитию каких-либо вообще национальных, культурных каких-то послаблений, что ли, отнюдь. Язык был введен обязательно немецкий, образование жестко структурировалось по немецким стандартам, что можно учить, что нужно изучать, чего нельзя, естественно. Все образование было подведено под нацистские теории, в том числе расовые, но и не только, связанные с изучением истории, которая была запрещена вообще. По понятным причинам, история – это такая наука, которая мешает тоталитарному государству. Вот так. С образованием, да, было закрыто множество школ, гимназий, высших учебных заведений. Вот, например, там Латвийский университет стал называться университетом в Риге. Обучение на немецком языке, естественно, и много чего другого. Что касается, опять же, использования населения.
Я вас сейчас тогда прерву.
Хорошо.
Мы сделаем перерыв на несколько минут, после чего продолжим беседу с Юлией Кантор.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведет ее сегодня, ведущий я, Виталий Дымарский, а в гостях у меня Юлия Кантор, историк, доктор исторических наук, кстати говоря. И, по-моему, ваша специализация, помимо того, что вы сотрудник Эрмитажа и, соответственно, занимаетесь там и культурой.
Немножко.
Да, немножко. Ваша специализация историческая – это советско-германские отношения, правильно?
Да, абсолютно. Да?
Ну, поэтому и неудивительно, что с Юлией Кантор мы сегодня говорим о такой важной части, составляющей вот этих советско-германских отношений 30-х годов, да, как Прибалтика. Мы говорили об оккупационном режиме, о немецком оккупационном режиме в Прибалтике. Еще один такой вопрос в продолжение, Юль. Про антисоветские настроения мы говорили, они понятны, да, после 40-го года. Насколько были сильны антигерманские, антинацистские настроения уже после немецкой оккупации?
Вы знаете, опять же, дифференцированно. То есть, понимаете, это очень, как выяснилось, когда начинаешь заниматься этой темой вплотную, выясняется, что вообще понятие страны Балтии и Прибалтика очень искусственное. Это три очень разные страны. Очень разные по культурным традициям, очень разные по менталитету и по многому другому. И в этом смысле надо говорить о каждой стороне отдельно, в том числе и применительно к этому трагическому периоду. Так вот, да, антинацистские настроения были. В Литве, например, было вполне организованное антинацистское подполье. Отчасти оно консолидировалось, с польским. Я объясню, почему отчасти. Как вы понимаете, следствием пакта Молотова-Риббентропа стало то, что Литва получила Вильнюс, он же Вильно. И, как вы понимаете, это не укрепило.
Там приобретения были.
Да, так там еще одно приобретение было, между прочим, впервые в литовской истории, вследствие Второй мировой войны и победы над фашизмом, впервые на карте, на карте Литвы появились и Вильнюс, и Клайпеда.
Клайпеда, конечно.
Так что тут трудно говорить об однозначных, так сказать, об однозначно негативных последствиях присоединения, ну, например, Литвы к Советскому Союзу.
Ну, знаете, если из этого исходить, то, немножко расширив нашу тему, можно сказать, что, в общем-то, и нынешняя Украина, и Белоруссия тоже...
Именно.
Переросли территориями.
Именно. И поэтому, когда все камни бросаются почему-то в Россию, совершенно непостижимо, в том числе из тех сторон, которые вы только что назвали, то это забавно. Ну, так у России нет больше границы с той же Польшей, да? А у Украины, например, есть. И если мы... А мы осуждаем пакт Молотова-Риббентропа, мы считаем его, мы на государственном уровне, да, несостоятельным юридически, да, и позорным, что было подтверждено в Гданьске, да, 1 сентября прошлого года, то Западная Украина и Западная Белоруссия как-то вот... Эти части не спешат отдавать обратно, правда? Но это я шучу, потому что, опять же, исходя из решения Потсдамской конференции, как вы знаете, границы 1945 года нерушимы, да, и не подлежат пересмотру. Так вот, что касается Латвии и Эстонии, там ситуация была несколько другая. Да, везде появились лесные братья, как вы понимаете, но они появились как раз вот еще и вследствие депортации, вот и начала, ну, июня, довоенного 41-го года, довоенных депортаций. Но вот лесные братья воевали против тех, и против тех. Но организованного массового, кроме организованного советскими, да, войсками и советскими властями, подполье, то есть против красных партизан. Но лесные братья боролись в не меньшей степени, если не в большей, против красных партизан, чем против оккупационных властей немецких. Еще вопрос, просто чтобы вернуться вот к теме. Надо понимать, что все обещания немцев, на выполнение которых очень надеялись при Балтике, что произведется будет произведен, простите, возврат собственности, национализированного имущества, недвижимости, предприятий. Ничего этого не произошло. Все это поступало в ведение руководства Остландом. Не вернулись земельные наделы, а вернули, это, которые были взяты при советской власти, не вернули, не вернулась недвижимость.
Частной собственности возвращены
нет. Абсолютно нет. Более того, опять же, то, что было, то, что по каким-то причинам не имело хозяев, например, ну, то, что осталось от, кстати, получивших компенсации остсейских немцев, решивших репатриироваться после подписания пакта Молотова-Риббентропа, а после 22 июня 1941 года еврейское имущество, да, что было с евреями в Прибалтике, совершенно понятно, то же самое, что везде на оккупированных территориях. Кстати, в Литве, на территории Литвы было уничтожено 96% еврейского населения. Тема Холокоста достаточно исследована, поэтому тут говорить. Эстония была юденфрай уже к концу лета. Так что в Риге, в общем, в Риге с еврейским населением справились до прихода нацистов. Практически, то есть, понимая, как немцы будут действовать, им уже подготовили для этого почву. Так вот, еврейское имущество поступало в так называемые дома Остланда. Был организован центр так называемых Volksdeutsche, то есть этнических немцев, и так далее. Так что в этом смысле никаких послаблений сделано не было. Местные самоуправления, так называемые, которые были созданы в Литве, Латвии и Эстонии, это были абсолютно марионеточные структуры. И опять же, по материалам архивным, и немецкие руководители Остланда, в том числе обергруппенфюрер Фридрих Екельн, который осуществлял руководство непосредственно там, в Литве, говорил о том, что это в Литве, Латвии и Эстонии, говорил о том, что это были абсолютно преданные немцам марионетки, ну, как и любое марионеточное правительство, которое выполняло и транслировало просто, так сказать, требования оккупационных властей. И в этом смысле, опять же, говорить о, так сказать, приязни нет. Просто период немецкой оккупации был, немецко-фашистской оккупации был не слишком длинным. Опять же, потому что в 44-м году Прибалтику освободили советские войска. Освободили от фашизма и остались. Потому что Советский Союз освобождал в данном случае не независимые государства, а те республики, которые он считал своими. Вот в этом коренится, на самом деле, еще одна болезненная проблема.
Но вот, те в числе тех советских войск, которые в 1944 году пришли в Прибалтику, можно, видимо, подозревать, не подозревать, а предположить, что там были и граждане прибалтийских государств. Да? И, то есть, собственно говоря, получилось, что война расколола эти общества. Да? С одной стороны, были люди, ну, во-первых, они были, так сказать, по настроениям просоветские, антисоветские, прогерманские, антигерманские, наверное, были настроения, да, и такие,
конечно,
и такие.
Конечно.
Да? Но помимо всего прочего, значит, как вы сказали, что часть, особенно там в Эстонии и Латвии, даже стали под знамена, то есть надели форму военную, но также люди надевали и советскую военную форму. То есть получилась, в общем-то, такая гражданская война в какой-то степени. Ну,
буквально в смысле, не в какой-то степени, а гражданская война. И, кстати, как раз это и в различных документах уже постсоветского периода, и в комиссии, Международной комиссии по расследованию деятельности тоталитарных режимов, которая действовала на территории Прибалтики, при всей сложности этой комиссии, в том числе идеологически, тем не менее, да, там есть формулировки о том, что и в Эстонии, и в Латвии, ну, в меньшей степени в Литве, хотя тоже, то, что происходило с 41 по 44 год, носило характер братоубийственной войны. И это отнюдь не метафора. Есть, правда, некоторая разница. Как я уже говорила, ну, во-первых, действительно, все три прибалтийские республики, теперь государства, участвовали в Второй мировой, для нас, Великой Отечественной войне с обеих сторон. И, например, один из таких случаев трагических, когда под Нарвой, с одной стороны, на стороне немцев, с другой стороны, на нашей стороне, воевали эстонцы. Потому что, с одной стороны, это были люди, мобилизованные в Красную армию, причем не только из Эстонии, там почти никого не успели мобилизовать, а те, кого успели, те дезертировали сразу же практически и присоединились к различным формированиям, начиная от лесных братьев и вплоть до батальонов, в том числе батальонов СС, коих было множество. А с другой стороны, воевали представители прибалтийских народов, хорошо воевали. Те, кто был призван из разных частей России. Ну, там жили люди, литовцы, латыши, эстонцы, исторически жили, да. Из них были сформированы такие отряды, батальоны, дивизии, стрелковые корпуса, которые прошли всю войну и очень хорошо воевали. Кто-то участвовал в войне за взятие Берлина в конце войны. Кто-то участвовал в освобождении Прибалтики. Вот. И поэтому, когда читаешь... Ну, в том же учебнике истории школьном, благо они есть и на русском языке, поскольку в этих странах еще и остались русские школы, что там одним из самых элитарных подразделений был батальон Нарва, это батальон Waffen SS, эстонский батальон. Когда ты читаешь в школьном учебнике, это выглядит немножко странно, в том числе и по отношению к своему народу. Это вопрос трактовки исторических фактов. Вот. Это одна из болезненных тем, но я должна сказать, что изучение этой проблематики, ну вот еще, если уж вы заговорили, вернее, я заговорила об Эстонии, не давая вам вставить вопрос, то мне пришлось в Эстонии, кстати, при полном отсутствии проблем доступа к документам и в Литве, и в Эстонии, о чем с удовольствием могу сказать, читать материалы, связанные с скандально знаменитой группой «Эрна», разведно-диверсионная группа, которая была сформирована в Финляндии, воевала в финских мундирах, но она была организована бюро Целариуса, это абверовское бюро. Да. Вот она нынче героизируется, и каждое лето проходит игра в память группы Эрна, военно-спортивная. Забавно, что в этой игре принимают участие представители там, спецназов разнообразных стран Североатлантического альянса. Вот. А действия группы Эрна... предельно однозначные. Это лето, это подготовка диверсии, разведки, так сказать, ну, антисоветской, да, против Красной армии. Это очень интересные документы, но сейчас считается, что это борцы за независимость. И считается, я имею в виду, например, в Эстонии. Вопрос трактовки факта. Они боролись против Красной армии. Ну, какой независимости могла идти речь? Хотя их даже не пустили.
Ну, знаете, может, меня... может, они считали. Понимаете, в чем дело? Я не хочу... Здесь у нас не... Как тот нас сказал, товарищ Грызлов, да, что у нас парламент не время, не место для дискуссий.
Это правда.
Да. Вот. Я здесь не столько дискуссий, сколько так, в виде вопроса. Да? Понимаете, в чем дело? Здесь довольно сложные ведь оценки давать такого рода вещам. Вот, например, как это же похожая история с Власовым. Да,
не
он, ну, я имею в виду, понимаете, он, с одной стороны, он предатель, а с другой стороны, ну, если ему самому верить, как он себя преподносил, он, так сказать, борец со сталинизмом.
Нет, верить можно чему угодно. С Власовым еще хуже, дело, чем да? с Прибалтикой. Гораздо хуже. Власов вообще, ну, это... он предатель со всех сторон. Ситуация в Прибалтике была другой. У них сложная история с 40-го.
Да нет, я имею в виду чисто... Также эти люди, они могли считать себя борцами за независимость.
В какой-то момент они могли себя считать, но это стало достаточно быстро и понятно. Я имею в виду в исторической ретроспективе то, что происходит в оценочном смысле сейчас. Тогда они искренне могли даже так полагать. Это я как раз понимаю. И тем более, что они воевали как бы у финнов, да, то есть немножко другая история. Но это частности. Но я должна сказать, что, например, в том, вот уже стало все понятно летом 41-го года, например, ту же Эрну не пустили брать Таллин, чтобы эстонцы не вошли в Таллин раньше, чем немцы. Опять это к вопросу о немецкой политике, вот в отношении Прибалтики тоже. Немцы были категорически не заинтересованы давать ни йоты свободы,
да.
ни в какой
Но это же тоже хорошо уже сейчас нам оценивать, мы это знаем, да, кто тогда идут. Мы сами говорили в начале программы, что и у нас и на Западной Украине, и в Западной Белоруссии встречались с хлебом с солью, потому что не знали, в общем-то, с чем они идут. И надеялись, что, может быть, они идут с избавлением от сталинизма.
Но это стало достаточно быстро понятно. К сентябрю уже везде было это понятно, по тем законам, которые издавались, по тем репрессиям, которые начались и так далее. Но вопрос... А вот дальше вопрос дальнейшего выбора. Это принципиальный вопрос. Все-таки значительная часть была готова принять немецкую оккупацию. Ну, хотя, как хорошо мне сказала одна моя коллега из Прибалтики, историк, это была для нас и там чужая война.
Ну, в общем-то, да. Это безусловно. И мне кажется, вообще, как бы сравнивать, что одна оккупация была лучше другой, или там, пусть она будет не оккупация, а аннексия, это немножко даже...
Нет, это вопрос такой. Ни в какое время советской оккупации, ну, помимо того, о чем мы говорили в начале передачи, лучше, хуже так не бывает, да?
Нет, я думаю, что здесь обе стороны, знаете, чем неправы, ну, на мой взгляд, во всяком случае, с этической точки зрения. Да, мы говорим, что мы лучше, чем немцы, да, с точки зрения оккупации. Оккупации. Там кто-то в Прибалтике говорит, что нет, немцы были лучше, там, да, что, чем... Я думаю, что здесь вообще нет таких категорий лучше-хуже. Да, что называется, оба хуже.
Я бы ставила вопрос по-другому.
С точки зрения человека, которого оккупируют.
Вы знаете, с точки зрения человека, которого оккупируют, не дай бог, конечно, да, вот тут эту точку зрения анализировать изнутри, что называется, да, не дай бог. Но непреложно одно. Именно в 44-м году ну, окончательно в 45-м, Прибалтика была освобождена советскими войсками от фашистов.
Это безусловно.
Это бесспорно, и это не подлежит ни трактовкам, ни сомнению, ничему. Что было потом, как говорится, это было потом. И вот. А с чего все началось, это тоже вопрос, о котором нельзя забывать. Именно поэтому я занималась этой темой не с 41-го, как традиционно принято, а с 39-го и 40-го.
Не, ну, безусловно. Разумеется, без пакта Молотова-Риббентропа это все вообще разбирать невозможно. Да? Ну, и, кстати говоря, вообще нельзя забывать действительно то, что, о чем вы говорили вначале, и то, что было в 30-х годах, в самой Прибалтике, да?
Там и не надо забывать. Конечно, конечно. И то, что было потом, и как восстанавливалась Прибалтика, да, опять же, есть большая дискуссия. Мы восстанавливали как республики, или мы восстанавливали как оккупанты, и что мы вливали в эту экономику, что эта экономика, наоборот, отдавала нам, Советскому Союзу. Это тоже большой уже другой вопрос. Но непреложно одно, в 1944 году советские войска освободили Прибалтику. Это к вопросу о цене победы. Ценой колоссального количества жертв со всех сторон, в том числе...
Здесь, опять же, ну да, здесь... Много вопросов, я говорю, таких даже чисто морально-нравственных, что ли, да? Освобождали, вот если так поставить, мы освобождали Прибалтику или мы освобождали Советский Союз? Это же, то есть мы же не ради прибалтов, да, освобождали.
А я здесь не вижу противоречия, вот как раз. Мы освобождали Прибалтику, Советский Союз, Восточную Европу от фашизма, ну, Европу, да, доходя до Берлина. Вот и все. Мы выходили...
Восточную Европу мы, когда освобождали, мы хотя бы ее к себе не присоединяли.
Ну присоединяли а то не было Варшавского договора.
Мы присоединяли политически, но не территориально. Да,
да, ну политически, но не территориально. Мы возвращали свои границы на 40-й год. Да. Вот и все. Мы освобождали свою территорию, которую мы считали своей, на 40-й год.
Свои.
От фашизма.
А они не считают это своей, нашей территорией. Даже на 40-й.
Здесь есть еще один вопрос, который подвергается сомнением, что ли, или дискуссиям относительно репрессий. Я вообще не считаю возможным сравнивать репрессии погибших, да, по количеству. Но поскольку это обсуждается, я просто его обозначу. Я считаю, что граждан страны или республики нельзя делить по национальному признаку, иначе мы, так сказать, скатимся на нацизм и расизм. Так вот, если сравнить, говорят, что репрессии по национальному признаку, Прибалтику, немецкие репрессии, я имею в виду, не коснулись, простите, а сотни тысяч еврейского населения, которые были гражданами Прибалтики, Балтии, да, независимых государств до 1940 года. Это как бы тут в стороне постояло, порастреливали, да? То есть с точки зрения оккупационного немецкого режима, фашистского режима, ситуация в Прибалтике была бы катастрофической. В Прибалтике и в Польше, да, то есть и к вопросу о неевреях и не цыганах, да, цыганам. Было отношение, как вы понимаете,
да,
такое.
Да.
Вот, так что здесь тоже говорите о трагедии, и в этой части тоже необходимо, рассматривая ситуацию Второй мировой войны в Прибалтике 41 по 44 год.
А, кстати, во время немецкой оккупации, но была же и местная администрация.
Вот я и говорю, эти, так, да. Это о чем мы только что коснулись, это, да. Так называемое местное самоуправление, местная администрация, состоящая из лиц коренных национальностей, так называемых, ну, титульных, вернее, национальностей. Абсолютно марионеточные.
А хорошо, 44-й год. Значит, советские войска входят в Прибалтику, освобождают от фашизма. Как их встречали?
По-разному. Вы знаете, если сопоставлять фотографии, то очень
когда
интересно.
Когда уходили, стреляли в спину.
Угу.
Когда приходили.
По-разному. Иногда стреляли в лицо. Буквально. По-разному. Некоторые встречали. Вы знаете, это вопрос, знаете, кинохроники и фотографии, которые мне пришлось видеть. В 40-м году встречают с цветами наших, входящих в города, там, Литву, Латвию, Эстонию. В 41-м году немцы встречают с цветами, девушки в национальных костюмах. Все то же самое. Это вопрос, во-первых, постановочности кадра, во-вторых, агитации
пропаганды. Ну, это разумеется. Да.
Что касается, опять же, Прибалтики в 44-м году, очень по-разному. Часть встречала радостно, вздохнув, потому что от немцев уже наелись со страшной силой. Часть встречала как трагедию, понимая, что это следующий этап того, что, значит, было до 41-го года. Так как такую же трагедию. Надо сказать, что еще опять же, в тот же Таллин советские войска вошли чуть позже, чем оттуда ушли немцы. Разрыв был пару суток. И тогда была провозглашена независимость Эстонии, эстонское независимое правительство, существовавшее 2.5 дня. И, соответственно, это дает повод считать некоторым представителям, да, что это был, так сказать, попытка восстановления независимости. Ну, чисто формальная такая вещь, но тем не менее. Вот встречали очень по-разному. И дальше, вот в последний год войны, да, тоже ситуация была очень по-разному. Когда в это время уже начались восстановительные работы, когда начала работать комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, она начала, была сформирована в 43-м году, но в Прибалтике начала расследовать это в 44-м, до 45-го, 46-го. В этом смысле, опять же, та тема, о которой мы с вами недавно говорили, перемещенного искусства и потерь советских, российских и прибалтийских, тоже фигурирует. Кстати, еще один нюанс. Вот несколько дней назад в Москве прошла очень интересная конференция, вернее, круглый стол, российско-немецкий круглый стол, инициированный, что характерно, немецкой стороной, о советских утратах, российских, говорили только о России, утратах искусства, культуры во время войны. И вот интересная была деталь, рассказанная немецкими коллегами, что прибалтийским государством то, что попало в западную зону оккупации, ну, американскую, английскую, в частности, Бавария, где хранились перемещенные из Восточной Европы ценности, не возвращались то, что было найдено. Потому что, например, Америка никогда не признала 1940 года.
Угу.
Вот, и поэтому в Советский Союз часть прибалтийских сокровищ, так сказать, не возвращала. Так вот, но прошло, уже 20 лет. Но никакого возврата что-то как-то не происходит. Это тоже интересно. И Прибалтика, насколько я знаю, сейчас этим занимается.
Занимаются, они требуют.
Тот же Тартовский университет и библиотека Тартовского университета, о которой я уже говорила, и много чего другого.
Юль, еще один вопрос, такой уже, так сказать, касающийся работы историка как ученого. Да? Доступность архивов, если сопоставить в России и в Прибалтике.
Не риторический вопрос. Вы знаете, я уже говорила о том, что у меня, в принципе, счастливая судьба, как у историка. Как-то вот получается, что документы, которые я хотела бы, по тематике которых я хотела бы работать, мне дают. Пока. Скажу осторожно. Ну, здесь я по этой тематике работала в особом архиве Литвы. Это бывший архив КГБ, который мы не вывезли. Там очень много интересного материала. В Федеральном архиве Эстонии, филиалом которого является бывший партархив советского времени. Там очень много интересных документов. У меня, несмотря на...
То есть после 91-го года это не вывезли?
Да, в 90-91-м не вывозились. Да, по ряду причин, но не вывозилось. Вот, и там есть очень много материалов и по 40-му году, и по военному времени, потому что часть немецких материалов тоже осела
осталось,
там. Да. И шведские даже материалы кое-какие есть. Финские, если касаться Эстонии. Вот. И несмотря на некоторые разночтения в позициях между эстонскими, литовскими историками, хотя это абсолютно нормальные, естественные взаимоотношения коллег. Я, кстати, очень благодарна этим коллегам в Институте истории Литвы, которые мне очень помогали в поиске, в том числе и с языком, естественно, и также коллегам из Эстонии, которые, понимая, что мы очень не сходимся в некоторых позициях, предоставляли документы. В этом проблем не было. Сейчас поеду в Латвию, посмотрю. Должна сказать, что я получила документы из Центрального архива ФСБ России на интересующую меня тему, и с ними работала, и продолжаю работать. Так что пока... Пока. Я сейчас подала запрос в архив МИДа и архив службы внешней разведки. Жду с нетерпением ответа. Будем надеяться, что все получится.
Спасибо. Мы вас еще ждем в гости. Это была Юлия Кантор. Сейчас портрет от Тихона Дзитко. И до встречи через неделю.
Глубоко больной человек, маршал Советского Союза Федор Толбухин, имел судьбу, несколько отличавшую его от других обладателей высшего воинского звания СССР. В большей степени, чем остальные, он случайно оказался в армии. Началась Первая мировая, его призвали, а в 1918-м он вступил в Красную армию, когда большевики объявили мобилизацию бывших царских офицеров. После этого он уже видел свою карьеру в армии, но в Академию Генштаба, куда очень хотел, не попал. Впрочем, через несколько лет это было реализовано. Важной фигурой в судьбе Толбухина был будущий маршал Советского Союза Шапошников, этакий наставник, которому Толбухин и обязан всеми своими продвижениями по службе. Именно он, кстати, в 1938-м представил Толбухина Сталину. Встреча, протекавшая в не самой приятной атмосфере, между тем принесла будущему маршалу должность начальника Закавказского военного округа и орден Красной Звезды. Многие пишут про Толбухина, что он берег солдат, что среди советских военачальников было скорее редкостью. Никакая страна, как бы она велика ни была, даже Советский Союз, давать без конца пополнение людьми не сможет. Современный бой прожорлив, потери значительны, мы должны всемерно беречь людей. Это Толбухин на собрании военных советов армии. Подобного же плана, легенды или достоверность судить уже непросто. Разговоры о его мягкости, о том, что он никогда не говорил никому ни единого бранного слова. Выбивался из общего числа советских маршалов Толбухин и своим образованием. Петербургское коммерческое училище, это, конечно, не ахти что, но все же немало. Учитывая, что не случись война и революция, он, очевидно, пошел бы по бухгалтерской линии. Маршалом Советского Союза Толбухин стал в 44-м, за год до окончания войны и за 5 лет до смерти от того самого диабета, который у него начался еще в 30-х, и от рака легких. Еще одна легенда, связанная с Толбухиным, гласит, что в 72-м, когда в Ярославле открывали его памятник и не позвали туда его вдову, это было связано с тем самым разговором со Сталиным. Якобы тогда Сталин сказал, что Толбухин женат на графине. Ну а разговор этот разошелся очень широко.
Программа «Цена победы».